Тысячелетнего Рейха. Редакция «Вохенпост» ссылается на ответственность сочинителя и со своей стороны комментирует с видом невинного удивления. Орден Ленина в Советском Союзе носят рабочие Стаханов и деятели культуры, государственные мужи и изобретатели, и даже некий, получивший на Западе убежище дипломат, после окончания войны обрел наглядное подтверждение своих заслуг в виде этого знака отличия. Так и утверждение, что фрау Чехова шпионила против Третьего Рейха, пожалуй, если смотреть на это с точки зрения наших дней, вряд ли можно посчитать оскорбительным. Среди политиков как западной, так и восточной зоны тоже есть такие, которые хвастаются, будто снабжали врагов национал-социализма информацией, чтобы ускорить приближение конца Третьего Рейха. Я сдаюсь. Это означает, что я представляю каждому судить самому о подобного сорта журналистики. Но еще в 1955 году я снималась под Бад Райхенхаль. Одна пожилая женщина, дрожа от жадного любопытства, спрашивает меня: «Ах, дорогая фрау Чехова, теперь-то скажите мне, пожалуйста, только мне одной, так были вы шпионкой или нет?» Новая жизнь. Мы продолжаем играть в театре, по-прежнему с различными приключениями. Например, нашу любимую чернобурую лисицу, которая между тем давно уже превратилась в седую лисицу. Количество спектаклей просто невозможно подсчитать. Чтобы поставить пьесу, в которой вместе со мной играют Хельмут Вайс и Соня Цимман, я бесповоротно решаю пустить на театральные костюмы сохранившиеся шелковые шторы из моего летнего домика. Для следующей пьесы «Лукавая вдова» музыкальной комедии Гальдони с костюмами нам ненароком помогает русская районная комендатура. По ее ордеру я покупаю материю, которая напоминает марлю. Материя очень мягкая, мы красим ее и крахмалим картофельным крахмалом. Наши костюмы получаются прелестными. Они воздушные и пестрые. Спектакль имеет успех. Вдобавок я сама инсценирую собственную пьесу, переделываю новеллу Чарльза Диккенса «Сверчок на печи». Ханс Лебельд играет главную роль. Я читаю пролог. В остальном же мы едва сводим концы с концами. Голодаем и счастливы, когда нас, как драматических артистов, приглашают на дипломатические приемы союзников. Вместо обесцененных марок получаем там сигареты, масло, вино или шнапс с собой. Редкие, слишком редкие праздники. В Берлине объявляется некий молодой человек из Польши. Он делает не первый немецкий послевоенный фильм, который снимается на лицензированной советскими студии ДЕФА в Восточном секторе, а первый послевоенный фильм в западных секторах. Вскоре имя его в кинокругах знает каждый, а несколько лет спустя он становится известным и далеко за пределами Германии. Это Артур Браунер. Я играю в его фильме «Магараджа против воли». К нам присоединяются Соня Цимон, Иван Петрович, Рудольф Прак, Рудольф Платте и Хуберт фон Мейринг. Знаменитые имена, предполагал Браунер, сделают сборы, но сборов не получается. Браунер не падает духом. В Шпандау старые фабричные цеха он превращает, как по волшебству, в современную киностудию и делает кассовые фильмы, а позднее другие, высокохудожественные, которые завоевывают государственные премии. Браунер — Поммер этих послевоенных лет. Но вообще-то положение его незавидное. В Третьем Рейхе в прокате шло мало американских, французских или английских картин, и публика теперь наверстывает то,